Всем здравствуйте. Здравствуйте тем, кто любит прямые эфиры на Ведорадио, кто знает уже, что мы периодически связываемся со студией вебинары Золотого века. Мы сотрудничаем. Это плодотворное сотрудничество, которое, я надеюсь, нравится и вам, и всегда. В таком случае вас ждет видеотрансляция. Сегодня это тоже так. Сегодня не исключение. Кроме этого, вы увидите и услышите нового человека. По крайней мере, на Ведорадио вы его еще не слышали. Зовут его Сергей Дегородов. Наверняка вы прочитали, но для тех, кому недоступен сейчас наш сайт ведорадио.фм, я скажу, что Сергей является выпускником Высшей школы практической психологии проекта «Психология-3000», известного вам, где прошел обучение под руководством Александра Хакимова, Олега Гадецкого и Марины Таргаковой. Сергей является лайф-коучем и специалистом по мотивации, а также успешным предпринимателем с 10-летним стажем, проводит индивидуальные консультации и публичные выступления во многих городах России и за рубежом, изучает ведическую традицию и философию с 2010 года. Это немножко информации для того, чтобы вы познакомились с Сергеем заочно, а теперь лично сможете его услышать и увидеть. Тема сегодняшнего эфира «В здоровом теле здоровый дух» или наоборот. Сразу такой вопрос ставит Сергей. Ну, давайте разберемся вместе с ним, с этим. Алло, здравствуйте. Сергей, слышите? Вы меня слышите?
Да, я вас очень хорошо слышу, Олеся.
Прекрасно, очень спасибо. Я вас представила и назвала тему сегодняшнего эфира, и у нас также на сайте написаны некоторые такие подпункты, которые будут помогать сегодня раскрывать эту тему. И первое, о чем написано, чем отличается понятие здоровья в современной западной культуре от ведического подхода к здоровью. Давайте с этого и начнем.
Спасибо вам большое, Олеся, за этот замечательный вопрос. Я также хотел немного сказать о том, что я очень благодарен вам за такую возможность. Я очень рад слышать зрителей также и надеюсь, что это будет возможность познакомиться с удивительными людьми, которые интересуются вопросами своего здоровья во всех сферах жизни. И этот вопрос, который вы задали, он является для меня фундаментальным. То есть, по сути, я для себя открыл еще в 16 лет, когда я попал в больницу, что современный западный подход к здоровью, он кардинально отличается от того подхода, который есть в ведической культуре. И тогда, как раз, когда мне было 16, я столкнулся с некоторыми трудностями в своем здоровье. Это было, ну, научно признано, и многие врачи, они ставили мне различные диагнозы, так как я не понимал, что такое здоровье. И познакомившись с ведическим подходом к здоровью, я понял, что, оказывается, есть выход. И этот выход как раз и показывает отличие ведической культуры, да, ее подхода к здоровью, к здоровому образу жизни, от западного подхода. То есть для этого нам надо сначала с вами разобрать, а что мы вообще подразумеваем под здоровьем. Потому что сейчас так получилось, что в современном мире есть определенные критерии. То есть, как мы знаем с вами, здоровье – это определенная совокупность показателей в западной культуре. Ну, то есть, это научные знания. То есть, сейчас здоровый человек – это тот, кто не испытывает боли, к примеру, да? Это человек, который испытывает позитивные эмоции, который может спокойно распоряжаться этим ресурсом, который называется у нас здоровье. То есть, по сути дела, здоровье – это определенный ресурс, который доступен человеку с точки зрения Запада, потому что западная культура настроена на то, чтобы показать нам, что в этом мире это все есть ресурс, и надо как можно быстрее и лучше его использовать, чтобы насладиться жизнью. В ведической культуре подход же другой. На ведической культуре все аспекты жизни человека, они помогают ему осознать самого себя как личность. И, по сути, ключевое отличие западной культуры и ведической заключается в том, что ведическая культура считает, что здоровье – это инструмент для того, чтобы осознать свое «я». А западная культура считает, что это просто ресурс, который позволяет нам, ну, успешно, как сказать, находиться в социуме, наслаждать свои чувства, может быть, достигать каких-то целей и реализовывать свое такое, ну, предназначение как тело. Потому что западная культура отличается от ведической именно тем, что в западной культуре нам говорят о том, что ты являешься этим телом. Ведическая же культура говорит о том, что мы не являемся этим телом. То есть тело – это просто инструмент. Вот. И тело – это инструмент. И Самое важное, что здоровье – это не просто показатель или какие-то набор критериев, которые есть у нас. То есть здоровье – это, по сути дела, дар. Это дар Всевышнего нам. И этот дар не просто дан нам как инструмент для наслаждения, а это определенная система ценностей здоровья, с помощью которой каждое живое существо может даже устанавливать связь, йогу, да? То есть есть такая йога здоровья. И сегодня я буду стараться раскрывать все в этом ракурсе, как нам с помощью нашего здоровья как раз-таки понять свою духовную природу. Вот. И ключевое отличие, оно именно заключается в том, что ведическая культура подразумевает, что нам обязательно нужно понять, что наше здоровье, оно не обязательно должно быть хорошим или плохим. Нам нужно просто понять, что через здоровье, через показатели наше, вот это состояние на уровне тела и ума, да, что является основным показателем здоровья, это тело и ум человека. Через эти показатели мы можем понять, что мы делаем правильно с точки зрения веды и что мы делаем неправильно. При этом ведическая культура отличается еще тем, что она говорит о том, что мы приходим в этот мир не первый раз. И поэтому здоровье человека в этой жизни определяется его здоровьем в прошлом. Поэтому через здоровье, по сути дела, Бог устанавливает отношения с нами. И нам надо это очень глубоко уважать. Тогда мы сможем понять какие-то свои уроки, потому что через здоровье верховное сознание, то есть да, сверхсознание, оно посылает нам определенные импульсы, с помощью которых мы можем изменить свое сознание, свое индивидуальное сознание. И таким образом достичь успеха в жизни, во всех сферах жизни, не только в здоровье. Потому что здоровье – это самый простой инструмент, с помощью которого Господь или сверхсознание, да, как мы его называем, он может научиться, ну, помочь нам как-то, ну, напомнить о себе. Потому что, как мы видим, я хочу рассказать такую историю о себе как раз, что когда я столкнулся с этими трудностями со здоровьем уже в 16 лет, то я начал задумываться хотя бы над своей жизнью. Потому что через здоровье наше сознание может проснуться. То есть через здоровье высшие силы могут помочь нам понять, в чем же заключается урок. И когда я начал задумываться об этом, в принципе, именно благодаря тому, что у меня возникли проблемы со здоровьем, я сейчас нахожусь здесь. Я благодарен Господу, благодарен сознанию тех людей, которые вели меня по этому пути. Потому что, по сути дела, эти сложности, которые у меня возникли, стали катализатором моего личностного роста. И теперь я также активно помогаю другим в том, чтобы научиться понимать это и не бояться работать над собой, понимать, что нету больных людей на самом деле. Больных людей не существует в нашем понятии. То есть ведическая культура говорит о том, что любая болезнь – это учитель. Вот это, наверное, такое ключевое отличие именно западного подхода от восточного, потому что Восток – это дело тонкое, как мы знаем. На Востоке есть определенная культура, которая помогает человеку из любого состояния, каким бы он ни был, как мы видим, есть уникальные феномены, когда люди, они излечиваются от неизлечимых заболеваний. Также есть уникальные феномены, когда совершенно здоровые люди очень в быстрый срок полностью расстаются своим здоровьем. То есть мы видим, что здоровье – это такая грань еще не изученная. Поэтому ведическая культура признает, что задача человека – понять, что такое здоровье, изучить самого себя и восстановить свои вечные отношения с Богом. Также став здоровым человеком. Вот, это очень важно. Притом здоровый человек с точки зрения вед не значит, что у него хорошие физические показатели. Здоровый человек – это значит, что этот человек, он полностью умиротворен и счастлив, да, в том состоянии, в котором находится. Вот это очень важно. И тогда такого человека считают здоровым. А в западной же культуре мы опять не возвращаемся. Мы знаем, что если человек не соответствует по показателям, допустим, биохимии крови, да, как мы можем это видеть, или, к примеру, у него есть непонятный объем легких с точки зрения именно западной культуры, то он считается инвалидом. Хотя, в принципе, с точки зрения его состояния сознания, его качества жизни, это никто еще не доказал. Я вам честно скажу, я видел очень много примеров людей, которых просто западная медицина просто положила в могилу. Прямо у меня на глаза. Поэтому я хотел сказать самому себе, в первую очередь, и всем нашим зрителям, что очень важно нам понимать, что здоровье – это штука тонкая, ее надо изучить. Вот это, наверное, самое важное. И ведическая культура, знания, которые мы в ней можем раскрыть с вами, она дает очень много знаний об этом, очень много возможностей для этого. Вот, потому что через здоровье мы можем сами понять очень многое. Вот. Это такой вот основной итог, наверное, этого вопроса.
Я правильно понимаю? Так, дублируется мой голос. здесь потише сделаем. Правильно ли я понимаю, что человек может быть по каким-то физическим показаниям, ну, не скажем, неполноценным, но не соответствовать каким-то нормам, но тем не менее быть счастливым человеком? Такое может быть, и тогда он считается здоровым с точки зрения восточного взгляда.
Да. Да, восточная культура именно такова, что здоровье человека определяется состоянием его ума. Потому что, в принципе, ничего не знает о том, что есть не только физическое здоровье, есть еще ментальное здоровье. Хотя я как лайф-коуч, я сейчас изучаю, очень много есть технологий, которые связаны с менторством, да, есть уже понятие психики, да, оно уже раскрыто современной наукой, но не до конца. В этой области у нас еще очень большой пробел. Поэтому сейчас в основном медицина говорит о том, что вот есть показатели физического тела. И она говорит о том, что именно показатели физического тела являются ключевыми для здоровья человека. Но даже сейчас мы можем видеть, что в основном уже некоторые ученые, даже медики, пришли к выводу, что оказывается, состояние здоровья человека полностью зависит от состояния его психики, от состояния его ума. И суть в том, что есть люди, у которых очень здоровый ум. Но при этом их судьба так сложилась, что их тело, оно не соответствует их ментальному состоянию. Поэтому такие люди, несмотря на свои болезни, они очень много делают. Такие люди, несмотря на свои какие-то отклонения с точки зрения физического здоровья, они кажутся здоровыми, потому что мы на самом деле с вами взаимодействуем со многими людьми, но мы не знаем их историю болезни. Поверьте, любой доктор меня поймет, что часто мы можем увидеть человека, у которого столько заболеваний, а он так кипит жизнью, у него столько вдохновения. Все потому, что у него есть духовное здоровье или ментальное здоровье также. И также мы можем видеть, что есть люди, которые абсолютно физически здоровы, но при этом у них есть психические отклонения, и мы видим, что это приводит к тому, что постепенно они свое тело просто уничтожают. Потому что если мы разберем это в этой плоскости, что здоровье есть не только физическое, но и ментальное, то есть умственное, то в основном причиной, почему люди они получают заболевания в этом мире, если они родились здоровыми, да, к примеру, это потому, что у них есть какие-то нарушения в психике, и, по сути, они начинают эти нарушения проецировать на свое грубое тело, на свое физическое тело, и постепенно они начинают вырабатывать в своей жизни вредные привычки. Или какой-то определенный, режим своей жизни, который просто приводит к тому, что к 30 годам они уже являются инвалидами. То есть, по сути дела, это факт. Любая история болезни, я много это изучал, я наблюдал за людьми, я сам получаю свой уникальный опыт. И я понимаю, что именно от нашего состояния сознания зависит то, насколько мы здоровы. Вот, в этом идея здоровья, с точки зрения вед. Вот, да.
Вот когда вы говорили еще о двух подходах, две разные точки зрения, да, западный подход и восточный, мне вспомнилась известная всем фраза, что можно жить для того, чтобы есть, а можно есть для того, чтобы жить. Где-то аналогия здесь все-таки есть, то есть можно использовать ресурсы своего здоровья, чтобы наслаждаться, наслаждаться чем-то своей жизнью и для этого и поддерживать здоровье, а можно просто что-то делать для того, чтобы именно поддерживать себя и развиваться духовно, потому что всегда, как вы говорили, восточная культура, она подразумевает еще всегда духовное развитие. И вот сейчас как раз я хотела подвести к тому, как связано это здоровье материального тела и духовное развитие.
Да. Я думаю, что связь есть, несомненно. Притом она настолько сильная, что этот вопрос до конца еще не изучен, да, мной, потому что я не могу сказать, что я на 100% эту связь прям ощущаю, да. Но, по крайней мере, я ее начинаю ощущать постепенно в процессе своей личной практики, да, духовной. В процессе своей практики как лайф-коуча, да, как человека, который помогает людям также, да, идти по пути всестороннего личностного развития. И на мой взгляд, а также на взгляд с точки зрения вед, веды говорят о том, что духовное развитие всегда приводит к тому, что человек начинает расцветать во всех сферах жизни. То есть, по сути дела, наше духовное развитие, оно всегда подразумевает под собой, что у нас повышается качество жизни, у нас повышается связь, да, повышается какая-то йога с высшим целым, да, с высшим полным целым, и мы получаем определенные позитивные эмоции, потому что мы начинаем осознавать свою истинную природу. В результате этого каждое живое существо, неважно, будь то мужчина или женщина, это ребенок, может быть, пожилой человек, человек, который прибегает к каким-то духовным практикам, он может наблюдать, что так как его состояние ума начинает меняться, то есть духовная практика, она влияет именно на ум, то вместе с тем, как именно духовная практика влияет на ум, его ум начинает меняться, и ум начинает воздействовать на грубое тело. И это очень сильно связано, это доказано. То есть мы можем взять примеры с вами из Библии, к примеру. Сам Иисус Христос. Это для нас авторитет для всех. Да? Он так или иначе показывал, что духовная сила, она влияет на все сферы жизни человека. То есть, по сути, Иисус Христос исцелял людей. Также мы очень много видим, знаем духовных лидеров, также исцеляли людей. Также Иисус Христос, он, к примеру, действовал таким образом, что он показывал пример людям, когда он мог не есть, да, к примеру, он совершал пост, потому что у него была духовная энергия. То есть это также, он, от него излучалось сияние, да, это называется, с точки зрения вед, называется оджис, это жизненная сила. И здоровый человек в основном в ведической культуре, это человек, который изучает оджис, то есть вот эту жизненную силу. И духовная практика, она помогает нам понять эти законы. При том, что если мы искренне занимаемся духовной практикой, правильно, мы не фанатично ей занимаемся, мы понимаем ее законы, то тогда, несомненно, наше здоровье будет улучшаться. Возможно, что люди со стороны не будут этого замечать. То есть, возможно, у нас не поменяется физическое строение тела. Потому что в целом, как мы уже с вами определили, помните в прошлом вопросе, что на самом деле здоровье – это не только физическое состояние, но наше ощущение себя в этом теле, оно будет меняться. То есть наш уровень счастья не будет зависеть от наших физических показателей. Вот это я могу сказать точно, на 100%, потому что я сам получал такой опыт. И когда я начал заниматься духовной практикой, я начал понимать, что те состояния сознания, которые мне приходят в процессе моей духовной практики, они намного сильнее и могущественнее, да, и, ну, я бы сказал, вкуснее, чем те состояния, которые мне посылают импульсы, которые посылает мне мое тело. И так как раньше у меня не было этого ресурса внутреннего, то я очень сильно страдал. Понимаете, да? Но духовная практика избавляет человека от страданий. То есть она позволяет ему почувствовать как бы другую реальность, духовную реальность. И веды поэтому говорят, что духовный человек или духовный лидер, духовный учитель, он подобен грозовой туче, грозовому облаку. Он тушит пожар материального существования. То есть, по сути, все люди, они горят в огне. То есть, материальное тело, в принципе, даже если это здоровый человек, оно все равно доставляет беспокойство. А в эту эпоху каждый человек так или иначе чем-то болен, и у него еще больше беспокойств. У него еще больше страдания в жизни. И поэтому духовная практика, да, прославление Бога, какая-то молитва, медитация, она приводит к тому, что человек начинает чувствовать, как этот пожар в его сердце, да, это называется ведический термин хридая тапа, то есть сердечный огонь. Вот этот сердечный огонь, он начинает тухнуть, и человек начинает умиротворяться, он начинает становиться счастливым, он начинает понимать, что вот эта духовная практика является его единственной надеждой, что реально он может найти себя там, в этой реальности. Его тело, оно перестает быть для него, как сказать, ну, обузой. Потому что человек в материальном мире, на самом деле, почему он потребляет наркотики? Почему он потребляет алкоголь? Потому что он так или иначе чувствует, что у него есть определенная негативная эмоция, с которой не может справиться. И сейчас современные психологи, они как бы борются с этими негативными эмоциями. Но я вам честно скажу, как психолог, как психотерапевт также, я психолог-практик, я помогаю людям, да, избавляться от их негативных эмоций. Но скажу вам честно, что до того момента, когда я познакомился с духовной практикой, да, с практикой осознания Бога, с медитацией, все мои попытки были бессильны, потому что человеку нужно дать метод, который находится над его проблемой. То есть, как говорил Альберт Эйнштейн, что на уровне самой проблемы проблему нельзя решить, нужно подняться над ней. И вот духовная практика позволяет человеку действительно быть здоровым. Потому что с помощью духовной практики он поднимается над этой материальной реальностью, которая всегда обуславливает его, задает ему беспокойство. Вот взять, к примеру, сон. Человек, который не поспал 2 дня, вот попробуйте не поспать 2 дня, вы все поймете, что такое, как бы, да, состояние, ну, болезненное состояние. Болезненное состояние человека преследует каждый день. Даже если он здоров, то ему стоит просто не попить воды один день, он же чувствует какое-то болезненное состояние, да? Я вот иногда соблюдаю какие-то посты, да? И я понимаю, что такое, допустим, когда ты не пьешь весь день и ночь, то с утра ты чувствуешь какое-то состояние. Но чем сильнее наш духовный уровень, да, чем сильнее наша духовная такая, да, закалка, тем меньше мы подвержены реакциям, да, этого. И поэтому мы более здоровы, по сути. Мы более здоровы, потому что мы не зависим от своего тела. Поэтому есть такая поговорка: в здоровом теле здоровый дух, а здоровый дух поражает здоровое тело. И в то же время есть связь с обратной стороны, смотрите. То есть не то, что теперь нам надо заняться фанатичной духовной практикой и забыть о своем теле. Нет. Самое важное, нужно понять, что здоровье или наше тело – это инструмент. И так как мы понимаем, что это очень дорогостоящий инструмент, да, мы ни за какие деньги его не купим никогда, этот инструмент, то мы очень бережно относимся к здоровью. Мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы так или иначе наше тело, оно как бы пребывало в гармонии. То есть мы стараемся в него вкладывать свое сознание и определенные практики направлять на него. В принципе, любая духовная практика, она уже позитивно влияет на здоровье. Но также есть дополнительные практики, как, ну, мы о них еще поговорим позже. Но именно здоровое тело, оно, по сути дела, настолько уникально, почему еще важность есть ведической культуры. Потому что только вот этот путь осознания Бога, да, именно с помощью процесса, как бы, связи, да, то есть йоги, он позволяет понять, что, по сути, именно здоровое тело само по себе может позволить человеку почувствовать радость жизни и увидеть, что оказывается вот этот окружающий мир, это все гармоничная среда, это не агрессивная среда. Я могу быть счастлив в этом мире, я могу почувствовать с помощью здоровья эту радость жизни и почувствовать, что оказывается я могу почувствовать на себе любовь, что высшие силы любят меня, что мне даруется эта радость жизни, и я могу начаться делиться с ней с окружающими. Это, по сути, есть лучшая духовная практика. Научиться быть как бы проводником духовных изменений, каких-то позитивных изменений в этом мире. И человек, который здоров, он, по сути дела, у него здоровая психика, да, мы приходим в этот мир в основном здоровыми. И он начинает видеть очень естественно, дети видят, что сквозь свое здоровье такое ментальное и физическое, они видят, что оказывается есть Бог, есть высшая сила. Им это очень легко понять, потому что они не сосредоточены на себе. То есть здоровому человеку очень легко понять, что есть еще какая-то сила за пределами нашего вот этого ложного «я», которое заключено в нашем теле. То есть зажимы в теле, по сути дела, они препятствуют нашему нормальному сознанию. И также нормальное сознание, оно разжимает эти зажимы. То есть это очень сильно взаимосвязано, как вы понимаете. То есть с точки зрения вед, здоровье – это комплексное понятие, где есть дух, есть интеллект, есть эмоции, да, определенный ум, и есть тело. И вот именно совокупность этих элементов, она составляет такое ведическое здоровье. Поэтому каждая сфера очень сильно связана и влияет на другую. И как раз таки задача лайф-коучинга, которым я занимаюсь, помочь человеку найти баланс в этих сферах, расставить правильные приоритеты и понять, что же может наилучшим образом повлиять на ситуацию. Вот в этом идея ведического подхода в развитии личности. Да, mm-hmm. Я, наверное, думаю вот так.
Хорошо, что вы Хорошо. Скажете на то, что есть такое мнение, что духовная практика, ну, представление такое, что на самом деле духовная практика – это очень сложно, это аскезы, может быть, непосильные, которые, наоборот, могут подорвать здоровье. Очень сложно это все делать. Mm-hmm. Такое мнение есть.
А, есть такое мнение, действительно, Олеся, это мнение, оно при этом имеет очень многовековую традицию, потому что мы все с вами принадлежим сейчас к поколению now, поколению сейчас. То есть мы живем в определенном мире, в определенное время. И самое интересное, что опыт, который мы получали с вами, да, как поколение людей, которые живут сейчас в этом мире в эпоху технологий информационных, мы видим, что подразумевается, что духовные люди – это такие мудрецы, которые отращивают бороды, они уходят в пещеры. И духовная практика, ну, с точки зрения йоги или понятия йог, да, это такой человек, который умеет гнуть тело, он, как бы, знаете, он такой достаточно аскетичный, он ничего может не есть и не пить, и он может вырвать волосы с бороды, сделать вот так, и просто вся вселенная, она обязательно просто разорвется на части. То есть у нас есть определенные идеалы в этом плане, у нас сформировалось определенное видение. Это вполне нормально, потому что мы смотрим с вами фильмы, мы читаем книги, мы получаем опыт, как бы есть уже определенная, ну, тенденция, да? Но есть одно «но». Есть определенные знания, которые сокрыты как раз, да, многовековой историей от нас. Есть знания, описанные в Ведах, где описывается путь духовного развития, который абсолютно не соответствует вот этим нашим парадигмам, которые были в нас вложены обществом. Этот путь, он подобен срединному пути, да, это срединный путь, где вся наша жизнь, все сферы нашей жизни, они становятся пространством. То есть современный человек, он может именно вот в этом пространстве своей жизни, в сфере взаимоотношений с семьей, с родителями, с детьми, со своим мужем или женой, да, с противоположным полом, с пищей, которая приходит к нему, да, то есть с продуктами питания, с дыханием, со своей определенной, со своим внутренним миром, да, найдя в этих всех сферах гармонию и поняв, как это связано именно с целью его жизнью, абсолютно точно ни от чего не отказываясь, сохраняя, по сути дела, во многом свой привычный образ жизни с точки зрения именно современности, достичь уникальных высот, вершин духовного совершенства. Вот это путь йоги, который я так преподаю, как бы, да, мои учителя преподают. И то, что я считаю именно эффективным в эту эпоху, потому что сейчас никакой человек не готов к таким суровым лишениям, и в принципе мы считаем, что это не нужно, во многом это лишнее. И часто люди перегибают палку, и здоровье также может пострадать. Потому что в основном мы подвержены определенным влияниям извне, и наша психика сейчас не готова к этому. То есть любой прогресс в этом, в отречении в определенном, он должен происходить именно в изменении нашей окружающей среды. И пока мы не готовы поменять свою окружающую среду, нам не надо искусственно, пребывая в этом материальном мире, отрекаться от него, потому что наша психика, она очень сильно связана с теми, кто нас окружает, с нашими близкими, связана с тем, что происходит вокруг нас. И поэтому, когда мы, так сказать, принимаем такой путь аскетизма, или, ну, как сказать, не аскетизм, скорее, а путь фанатизма, или путь, к примеру, каких-то лишений себя, преждевременно, без понимания, то есть без знания какого-то и внутренней убежденности, то мы можем пострадать, наше здоровье также может пострадать. Да, это факт. То есть здесь есть определенная именно грань. И нельзя вредить здоровью таким образом. То есть на начальных этапах. Да? Я не знаю, как вам это вот.
Да, у меня лично откликается это очень внутри. И очень хочется в продолжении этой темы задать вам такой вопрос. Если человек все-таки утвердился на духовном пути, ну, насколько, по крайней мере, для себя решил, что он хочет этим идти путем, а он же в итоге должен полностью как доверяться Богу, доверить себя полностью Богу. И нужно ли в это время заниматься еще своим здоровьем или полагаться полностью на Бога?
Спасибо большое. Этот вопрос, он очень важный, потому что сейчас, так или иначе, мы можем с вами отметить одну вещь, что есть разные практики духовного развития. И некоторые практики говорят о том, что, по сути, если вы реально верите в Бога, то вам больше ничем заниматься не нужно. И, по сути, эти практики правы. Но эти практики иногда люди воспринимают неправильно. То есть, по сути, они думают, что раз можно положиться на Бога, то это значит, что можно не думать о здоровье. Это значит, можно не думать о взаимоотношениях в семье. Это значит, можно не думать о том, как я отношусь к своим родителям. Это значит, что я могу не думать о том, как относиться к своим детям и младшим, да? Это не значит, что я не должен думать о карьере, бизнесе, профессии. Но это все, по сути дела, просто наши стереотипы. Наша парадигма, которая еще не, так сказать, не прониклась истинным культом духовного развития. Потому что истинная практика, которая говорит об этом, да, о том, что я упомянул, о том, что именно Бог является заказчиком всего, говорит о том, что для истинно духовного человека его здоровье, его взаимоотношения в семье, его отношения с родителями, его отношения с детьми, его взаимоотношения на работе, в бизнесе, его успех, все это часть его служения Богу. И вот в таком ракурсе человек очень гармонично развивается, то есть все его сферы, они, как вот это, знаете, мы с нашими, моими клиентами, моими подопечными или клиентами, теми, кто обращается ко мне, мы составляем такое колесо жизненного баланса, и мы начинаем видеть, что, оказывается, в каждой сфере жизни есть этот заказ Бога. Оказывается, что вовсе не обязательно думать, что то, как я живу, это надо отделять от духовной практики. Нет, наша задача научиться с вами связывать все с Богом. В этом идея духовной жизни. И когда мы научимся этой гармонии, да, тогда мы увидим, что бы мы ни делали, если мы делаем это в соответствии с определенными внутренними своими истинными ценностями, да, то это все на самом деле поможет нам так или иначе подняться на ступеньку выше. И, конечно же, мы достигнем однажды такого момента, мы его достигнем, когда мы просто будем с вами плакать от счастья. И это обязательно будет со временем. Когда мы будем понимать, что нам вообще ничего в этом мире не нужно, но даже в этот момент мы не захотим отказываться от этих сфер жизни, которые я перечислял. Потому что мы будем чувствовать, что это же тоже связь с Богом, потому что в конце концов, если мы примем теорию такую, да, точнее это факт, научно доказанный ведами факт, что наш источник, да, это личность, и он является причиной всех причин. Он повелевает всем в этом мире. Без его ведома, как описывается в ведах, даже трава не может шелохнуться. Тогда мы поймем, что тогда зачем мне от чего-то отказываться, когда я могу научиться просто видеть в этом волю Божью. В этом, об этом говорили Моисей, об этом говорили Мухаммед, об этом говорил Иисус Христос, об этом говорят Бхактивиданта с вами и другие великие учителя человечества. То есть мы должны просто задуматься над этим, и тогда наша жизнь станет очень гармоничной. Вот это то, чему я обучаю как лайф-коуч. Потому что коучинг – это именно то, что помогает человеку понять самого себя. Потому что часто люди даже в духовную практику, когда приходят, они иногда не до конца понимают самих себя. И вместо того, чтобы развиваться как личность, они уходят от самих себя, и потом у них возникает критика, или у них возникает отторжение к этой духовной практике. А это… Это очень большая потеря. Это такая утрата, когда человек разочаровывается в духовном пути, который, в принципе, является истинным. Потому что любой путь, где есть вот эти знания, где есть определенные духовные принципы, заповеди, да, которые постепенно возвышают наше сознание, все это истинные пути. И человеку самое главное – прийти к какому-то пути, но быть личностью, да, быть в связи с самим собой. И вот это поможет ему правильно идти по этому пути. Но когда человек попадает под какое-то влияние идеологии определенной, да, он попадает под влияние какой-то идейности или какой-то, как мы называем ее, религиозности внешней, которую сейчас мы видим, современное общество отторгает, то такой человек, он чувствует обман, он чувствует, что счастья-то нет, здоровье не улучшается, да, психика не становится счастливее, я не чувствую больше счастья, мои отношения с моей семьей не улучшаются, наоборот, меня называют, допустим, сектантом, и называют меня как бы отщепенцем, то, конечно же, такой человек, он начинает разочаровываться. И я как раз хочу очень, чтобы наши дорогие зрители, они не разочаровывались, поэтому давайте это обсуждать, это очень интересная тема, я очень благодарен вам за этот вопрос. Спасибо вам большое, Алис.
Спасибо и вам, что спасибо. Раскрыли. Я тоже считаю, что это очень важный такой момент, правильное понимание. И дальше у нас по пунктам. Если двигаться, как не навредить здоровью на начальных этапах духовной практики? Но частично, мне кажется, вы раскрыли уже этот вопрос. Еще что-то добавите?
Да, я думаю, что частично я уже раскрыл, так вот по плану какому-то Всевышнего, похоже, что как-то нам раскрываются свои вопросы, так сказать, заранее. И я хотел только добавить, что на начальных этапах духовной практики, чтобы не навредить здоровью, очень важно, чтобы у нас был, как сказать, наставник. То есть, по сути, наши технологии духовного развития, да, я вот как коуч, то есть я помогаю людям, потому что на самом деле каждому человеку нужен тренер, каждому человеку нужен наставник, каждому человеку нужен друг. То есть я скорее не позиционирую себя как наставник для людей. Я в основном просто стараюсь быть хорошим другом, просто побыть человеком, ну, в доверительных отношениях. Потому что каждому человеку нужен человек, который его понимает. И я сам, на самом деле, сам очень как бы завишу от тех людей, которые меня понимают. Потому что у меня есть мои учителя, мои наставники или мои коучи, да, которых я учусь. И также я вижу, что людям этот человек нужен, потому что когда человек приходит в духовную практику, но у него не выстраиваются такие доверительные отношения с человеком, который гармонично развивается, он уже проделал какой-то путь, да, какие-то годы практики у него есть, и он, ну, смог какие-то ошибки также, да, на своем пути получить, также, возможно, смог какие-то ошибки преодолеть, то естественным образом такой человек, он может помочь, и при этом даже речь идет не о том, что он должен быть великим, каким-то намного лучше, чем мы. Нет, речь идет о том, что такой человек, он может просто нам нравиться, и мы можем просто чувствовать к нему какое-то доверие, эмпатию, да, определенную, такой, знаете, близость. И когда такой человек есть, то мы будем видеть, как через него, если мы доверяем ему, через него отражаются вот эти наши неправильные какие-то сценарии жизненные, когда мы видим, что он просто нас возвращает в какую-то реальность, и тогда мы можем быть уверены, что на начальном этапе мы как бы поймем себя, и тогда мы уже сможем, как сказать, как знаете, когда я с человеком расстаюсь, потому что я не пытаюсь привязывать людей к себе, мы просто создаем с человеком определенную систему ценностей, да, какие-то инструменты его личностного развития гармоничного. И я потом вижу, что он уже созревает тому, чтобы, ну, как бы быть осознанным, то есть быть взрослым, да, в каком-то понимании, взрослым человеком с точки зрения именно личностного развития, осознанным человеком. И он начинает действовать самостоятельно, иногда он обращается, иногда он уже, я вижу, что он начинает использовать те ресурсы, которые ему даны, а ресурсов дано очень много человеку. И именно на начальном этапе нашего развития очень важно, чтобы мы, нам помогли создать эту внутреннюю систему ценностей, чтобы нам не навязали какую-то идеологию, а нам помогли раскрыть вот это свое истинное предназначение, понять как бы себя, научиться управлять собой, да, именно как бы в этом ракурсе на данном этапе, и потом научиться отдавать себя и получать поддержку из разных ресурсов, из разных источников. Вот это то, что очень важно, потому что если человек не получил этой поддержки на начальных этапах, то он может изначально не сформироваться как личность, да, такая всесторонняя, гармоничная личность, которая принимает в свою жизнь духовную практику, он может заложить неправильный фундамент, и потом через десятки лет, как это также рассказывают мне мои учителя, которые проделали огромный путь духовной практики, да, допустим, мой учитель это Александр Геннадьевич Хакимов, который много, уже десятки лет он дает это знание людям бескорыстно, и как бы он рассказывает о том, что, по сути дела, бывает так, что люди через 20 лет вдруг понимают духовные практики, что вот наконец-то мне, ну, теперь я начинаю становиться человеком. То есть я понял, что мне надо сначала стать человеком, осознать какие-то вещи, ну, понять, что это тоже очень важно, и тогда уже я буду чувствовать счастье. То есть если правильный фундамент заложить, то тогда сама духовная практика, она намного проще, эффективней приходит в нашу жизнь. Поэтому на начальном этапе очень важен наставник. Но в духовной жизни, именно в духовной жизни, наставник важен всегда, потому что это вечное отношение. Но именно что касается наставников в других сферах жизни, таких как здоровье, наше взаимоотношение с, в материальном мире, да, наше, так сказать, интеллектуальное развитие, там в основном наставник нужен тем, кто на начальном этапе. И я как раз позиционирую себя как человек, который в этих сферах является специалистом, потому что мне хочется помогать людям. Вот, и это реально работает, то есть обязательно нужно, чтобы было руководство. Но в то же время руководство не обязательно значит, что мы должны оплачивать большие деньги специалистам, да, обращаться даже к коучам. Вполне возможно, что у нас просто есть друзья, которые немного лучше нас. Подумайте о том, что у каждого из нас есть друг, у которого мы учимся. И, возможно, этот человек с духовной точки зрения, он более продвинут, у нас есть, нам есть чему учиться у него. Вот. И, конечно же, принцип таков, что надо искать себе друзей, которые на порядок выше нас. На порядок. Поэтому самый лучший друг – это человек, который избавился, да, от каких-то своих материальных сложностей, он достиг успеха во всех сферах жизни. Такой человек поможет нам. Поэтому, пожалуйста, вот, наверное, хотел только дополнить о том, что не забывайте об этом, что мы не одни, что мы большая семья, вот, что на этом пути вы не одиноки. Тогда все получится.
Спасибо вам большое. Спасибо. Всех друзей Веда Радио, любителей вебинаров и ведического знания, я приглашаю присоединиться к нам лично, задавая свои вопросы или позвонив по скайпу, озвучив свой вопрос. Есть такая возможность. В любой момент это можно сделать, начиная с этого момента. Или же написав нам на сайт vedaradio.fm. Пишите, пожалуйста. А дальше у нас по плану практические советы по оздоровлению. Я думаю, это всем очень интересно услышать.
Да, спасибо. Я хотел просто поделиться каким-то опытом нашей традиции, да, в которой я состою, также опытом моих учителей и наставников, и также своим личным опытом. Мой опыт оздоровления, он уже более 10 лет, то есть, несмотря на свой, так сказать, юный возраст, уже 16 лет сама судьба и провидение, и высшие силы поставили меня в такие условия, что мне нужно было разрабатывать уникальные технологии оздоровления организма, потому что мне поставили, по сути дела, диагноз, который я должен был протянуть совсем недолго, да, то есть западная медицина, она должна была меня приговорить, но по милости Бога, по милости духовного учителя, так уж получилось, что я с вами здесь, как вы видите, я, ну, более-менее живой, вот. Я думаю, что не похож на совершенно разбитого болезнями человека.
Совершенно вот. Живой.
Да-да. И как бы я при этом хочу сказать, что ведическое знание, оно уникально тем, что оно дает нам понятие оздоровления без отрыва от нашей жизни. Вот в этом идея. Это уникальная, да, идеология такая, ну, система ценностей. Я скажу немного об этом. То есть смотрите, вы, наверное, все, кто сейчас меня слушает и видит, вы очень разумные люди, я уверен. У вас у каждого есть желание жить. И желание быть здоровыми, счастливыми. Это ведь факт. Наверное, вы задаете себе вопрос такой каждое утро. А что я могу сделать для того, чтобы сделать свою жизнь лучше и интереснее? Вот. Это самое важное, что у нас есть. И здоровье – это неотъемлемая часть счастья для нас. И для того, чтобы наше здоровье, вот с точки зрения вед, оно развивалось, я вам хочу дать несколько очень практичных, очень эффективных методик, которые, несомненно, принесут пользу, потому что они проверены моим личным опытом, они проверены опытом десятков тысяч людей и опытом великих специалистов в области оздоровления организма. При том, что все эти методики, они так или иначе могут также способствовать тому, чтобы мы не просто развивались с точки зрения здоровья, но мы еще и духовно могли прогрессировать, представляете? Потому что это также находит подтверждение в священных писаниях, то, что вот эти принципы, которым следует такой духовный человек, они являются важными, в том числе для того, чтобы духовная жизнь пришла к нам, да? То есть получается, что здоровье, оказывается, и духовность, это вот здесь, на этом этапе, обретает определенную гармонию для нас. Я думаю, это интересно, да? Как вы думаете?
Очень интересно. Интересно? Уже все заинтригованы.
Ну, тогда я расскажу все-таки, да, это такие совершенно 4, это, по сути, 4 даже 5 систем координат, с которыми хочу вас познакомить. Эти системы координат я разработал и сейчас их практикую. И, пожалуйста, вы можете даже записывать, это вам очень пригодится. Оно очень сильно поможет вас, и если вы эту систему координат потом будете использовать, то увидите, что в каждой из этих систем координат вам всегда есть над чем работать. И изменяясь, да, прикладывая какие-то осознанные усилия, вы будете видеть, как ваше здоровье становится лучше. Как ваш ум, он успокаивается. Как вы становитесь счастливее, и вы еще хотите делиться этим счастьем с другими. Вот. И первое, что я хотел сказать, что первая технология, которую я хочу вам дать оздоровление, называется МДЖ, или место для жизни. Вот. Просто поймите, что есть такое понятие, как место для жизни. То есть, по сути дела, я не буду много говорить, я просто скажу вам, подумайте о том, что такое васту-шастра. Просто задайте себе такой вопрос. Наберите это в интернете и подумайте. А вот то, как вы живете, вот это пространство вокруг вас, а способствует ли оно вашему здоровью? Да? Это первое. То, что очень сильно влияет на здоровье, поверьте. Мой опыт подсказывает. Я получал разный опыт, не только позитивный. Мне есть поделиться не только позитивным опытом, поверьте. Я такие грабли наступал. Я просто коротко скажу, что однажды в какой-то момент своей жизни я начал строить дом. Вот. И... Когда уже я его практически построил, я вдруг вспомнил про васту-шастры, потому что я, ну, как бы не знал про эту технологию в тот момент. И когда я, как бы, открыл васту-шастру, и когда я понял, что со мной лично, с моим здоровьем происходит, каждое утверждение васту-шастры способствовало тому, что произошло, потому что сама вот эта система, которая там разработана, она, по сути дела, просто мне была, как сказать, ну я получил реализованный опыт, потому что все те проблемы с моим телом, которые мне произошли буквально за один год, я еще думал, а что я натворил-то, я вроде все неправильно делаю. Но место для жизни человека играет ключевую роль. И я, как только я начал все менять, в моем теле все сразу изменилось. Потому что, особенно для мужчины, для женщины тем более, да, так она хозяйка в доме, ее дом, ее земля, место, где она живет, является продолжением ее тонкого тела. Поэтому, пожалуйста, это первое. Я могу подробнее об этом рассказать однажды, если вам будет интересно, можем поговорить об этом отдельно, но сегодня задача мне просто показать вам основные оздоровительные методики, которые я применяю, которыми я делюсь с другими людьми. То есть это первое, место для жизни. Вторая, очень важная тема, которую также рассмотрите, пожалуйста, я хочу вам просто задать такой вопрос. Пожалуйста, подумайте о том, а какое окружение в вашей жизни, здоровы ли это люди? Это люди, которые реально стремятся к здоровью, которые реально хотят быть здоровыми, которые реально думают о том, чтобы быть полезными, которые реально, они, у них есть это здоровье. Да? То есть здоровые это люди со всех сторон. Поизучайте. То есть кто вас окружает? Да? Потому что в каком-то плане, я скажу вам честно, есть утверждение одного психолога, очень известного. Я не буду его выдавать, но он есть. Он сказал то, что, в принципе, в каком-то плане, я не знаю, просто вы сами это все знаете, эту личность, в каком-то плане каждый человек немножко сошел с ума в этом мире. Чуть-чуть, но сошел. Совсем немного. И в этом плане западная медицина подтверждает, что все люди на Земле чуть-чуть, но больны, вот, поверьте. Поэтому нам надо искать общество людей, которые, может быть, не физически, но ментально нездоровы. У них есть какие-то ценности жизни, у них есть определенные какие-то убеждения, да, у них есть принципы. Они реально, как бы, ну, вокруг себя создают такую правильную атмосферу, знаете. Вокруг них создаются такие условия, где ты хочешь быть счастлив, ты чувствуешь себя хорошо. Ищите таких людей. В основном на нас влияют люди, которые нас окружают. И вы будете видеть, что такие люди дают нам здоровье, потому что здоровье, оно как бы приходит также в нашу жизнь через людей, через общение. То есть общайтесь со здоровыми людьми. Это очень простая технология. То есть это наше окружение. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Хочешь быть здоровым, иди к здоровым. Хочешь быть счастливым, иди к счастливым. Хочешь быть богатым, иди к богатым. Но если же вас окружают нездоровые люди, то вы должны научиться делать так, чтобы вы... как бы находили также, не отрывались от них, то есть не отчуждались от больных людей, а вы стали для них источником радости, чтобы они видели ваш пример, чтобы они видели ваше вдохновение идти вперед, бороться, возможно, с какими-то своими недугами, да, преодолевать препятствия и тоже выздоравливать. Вот это миссия, понимаете, очень возвышенная миссия жизни человека. Но для этого у нас должна быть хотя бы книга, да, в которой есть личность, которая прошла этот путь, да. Вы знаете эти книги, я не буду вам говорить об этом, поищите их в интернете. На самом деле, можно найти такие книги, вы можете почитать истории святых людей, которые преодолели очень много препятствий в своей жизни. И так далее, то есть ищите общение, если не лично, хотя бы через книги, через лекции, и вы увидите, как это работает. В этом плане, конечно, для меня, мой, так сказать, ну, мой учитель в этом плане, это Иисус Христос, потому что Он, как бы, столько препятствий преодолел и всему миру помог. Потому что это пророк, вот, и как бы мы можем с вами понять, что он-то с точки зрения помощи людям сделал как бы, ну, неимоверный просто подвиг. Это вторая технология, это окружение. Третья технология очень простая, называется режим дня. То есть в ведическом здоровье, в понятии ведического здоровья режим дня является ключевым. То есть, по сути дела, время определяет наше здоровье. Если мы живем в соответствии со временем, то есть, все, что нам надо, чтобы быть здоровым, я вам честно скажу, просто проверить можете. Это проверено. Если вы научитесь соответствовать режиму дня, и вы будете жить по солнцу, как рекомендуют многие личности, да, продвинутые. Вы будете жить по солнцу, вы будете уважать луну, вот эту лунную солнечную энергию, смену ночи и дня. То есть вы будете вставать рано утром, желательно до восхода солнца. Вы будете в течение дня активны, с утра вы будете наполняться праной, да? То есть вы будете соблюдать режим дня, у вас будет всему свое время. В целом, я не могу сказать о вашем режиме дня. Многие думают, что есть какие-то универсальные принципы. Я вам честно скажу, кроме подъема и того, что утреннее время надо посвятить именно личностному развитию или духовной практике, все остальное это очень сугубо индивидуально. Это все в личных отношениях, как раз в коучинге, да, в таком, ну, в пространстве взаимоотношений между, вот как я это применяю технологию коучинга, между коучем и клиентом происходит. Потому что надо каждому создать свою систему, где у меня всему свое время. То есть я соблюдаю свой индивидуальный режим дня. Тогда мое здоровье будет улучшаться, потому что я буду чувствовать, что реально, как бы, ну, мои, как у нас у каждого в организме есть система, это доказано уже учеными, что есть гормональная система, да, есть определенное влияние как раз-таки солнца и луны на эту гормональную систему. И если вот в определенное время я определенные вещи делаю, да, я уважаю этот режим дня свой, я его не нарушаю, я ложусь пораньше спать, я пораньше встаю, в течение дня я где-то активен, я, так сказать, ну, уважаю время, то мы увидим, как время нас лечит. Потому что реально вот эта поговорка банальная, да, время лечит. Это очень практичное знание. Подумайте об этом просто. Просто подумайте. Это третья технология. Четвертое – это то, что мы едим. Самое важное, что мы принимаем вовнутрь. И то, что мы пьем. То есть, очень простые рекомендации. Пейте каждый день чистую воду. Минимум 40 грамм на 1 килограмм своего веса. Вот. Чистую воду. Притом желательно как можно больше пить ее натощак с утра. Во время вашей практики или какое-то развитие вашего личностного, да, вы увидите, что это очень сильно работает, помогает вашему здоровью. Потому что все шлаки из организма выводятся, да. У нас есть этот внутренний огонь, который это попадает в вода, начинает вымывать все шлаки. Это все очень научно доказано. Можете почитать об этом. Многие специалисты об этом говорят, я не буду повторяться. Но это очень сильно работает. Вы принимаете чистую воду. И также нужна не только чистая вода, но еще нужна чистая пища. И что такое чистая пища с точки зрения вед? Чистая пища – это пища, которая несет в себе определенный заряд позитивных эмоций. То есть это пища, которая освещена, да, именно зарядом жизни. То есть это живая еда. Знаете, вот есть в нашей славянско-арийской традиции, да, славяне говорят о том, что есть вот эта вот живая вода. Вы на самом деле не думайте, что это шутки. Это все научно доказано. Это работает. Есть живая вода. Но также есть живая еда. Живая еда – это еда, в которой есть жизнь. И жизнь появляется в еде только тогда, когда мы ее предлагаем Богу. То есть мы предлагаем ее сверхсознанию, которое является источником жизни. И если вы предлагаете пищу Богу, то она одухотворяется. Но там есть один принцип, очень важный, что вот это сверхсознание, так как оно является источником всего сущего, оно никогда не позволит нам принимать в пищу то, что нам не предназначено. Потому что у нас есть свое предназначение в жизни, как у людей. И у продуктов питания тоже есть свое предназначение, представляете? Оказывается, у молока есть предназначение быть в пищу человеку, а у мяса... предназначение быть в пищу человека нет. У мяса есть предназначение быть пищей для тигра или льва. И закон кармы и реинкарнации говорит о том, что если мы будем исполнять предназначение тигра или льва, то, естественно, мы им и родимся. Поэтому выбор за нами. Поэтому, как бы, вот это сверхсознание, да, высшее живое существо, оно является вегетарианцем. Но дело не в том, что мы являемся вегетарианцами. То есть, чтобы повысить свое здоровье, не надо быть вегетарианцами. Надо просто понять этот принцип. Что мы должны есть живую пищу. Пищу, наполненную энергией, эмоцией, определенной любовью. Да, любовью сверхсознания. То есть мы должны через пищу, это такая йога, питание, когда мы соединяем с этим сверхразумом, да, с этим сверхсознанием. И мы чувствуем эту энергию, у нас появляется здоровье, реально это проверено. Вы можете попробовать. То есть все, что вам надо, просто попробовать, просто взять чистую пищу. Это злаки, это фрукты, это овощи, на самом деле столько блюд. Сейчас есть вегетарианская даже колбаса, вы не поверите. Я сам уму не... Просто что только технологии не дают нам сейчас в современном мире, чтобы мы могли отказаться от этой пищи, которая пронизана вот этой эмоцией насилия, убийства. Вот эта эмоция насилия, убийства, она полностью разрушает наше грубое, тонкое тело и эмоции. Поэтому это очень важный фактор. И он, я считаю, для нас, как людей, может быть, ну, начинающих в каком-то плане, да, он является ключевым, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что чистая еда и чистая вода. Здоровье раз и навсегда, если коротко. Вот. Это четвертое. И пятое, что я хотел сказать, вот, это пятое. Это очень важно, это дыхание. Это дыхание. То есть, смотрите, дыхание – это то, что сопровождает нас 24 часа в сутки, каждую минуту, каждую секунду. И если мы, я понимаю, что другие моменты, может быть, вы будете раскрывать, может быть, чему-то вы сможете исследовать, чему-то нет, но дыхание, друзья мои, это абсолютно просто и очень эффективно. Попробуйте практиковать дыхательную гимнастику или пранаяму. Очень простая вещь. То есть есть разные технологии. Вы можете почитать о пранаяме, но также вы можете поизучать такие технологии, как дыхательная гимнастика Стрельниковой, к примеру. Она реально работает, поверьте. Она реально работает, это проверено. То есть она такие вещи лечит, что просто уму непостижимо. И это доказано просто учеными уже и опытом тысяч людей, которые практикуют это. Пранаяма и дыхательная гимнастика. То есть как это работает? То есть наша психика... она поддерживается не за счет пищи даже грубой, она поддерживается за счет дыхания, да? Есть такое понятие, это потоки жизненного воздуха. И когда мы с вами дышим, да, самая простая пранаяма — просто последить за своим дыханием. Вы увидите, что оказывается ваш ум, он постоянно куда-то что-то накручивает, он что-то думает все время у него какие-то эмоции, переживает. По сути дела, мы все время напряжены. Если мы сделаем просто вдох и выдох. И мы будем практиковать хотя бы 5 минут в день. Вы уже увидите, что оказывается, у вас есть какое-то, ну, внутреннее пространство. И вы будете чувствовать счастье просто уже в этот момент. И здоровье уже улучшать начнет. Потому что, возможно, вы подумаете обо всем остальном, что я перечислял. А если же вы поизучаете дыхательную гимнастику Стрельникова и поймете, как это работает, вы будете ее применять каждый день, вы увидите, что многие сферы вашей жизни нормализуются в плане здоровья, потому что именно дыхание, оно является катализатором. И именно дыхание выходит из строя. То есть, когда мы неправильно общаемся, когда мы неправильно в нужном месте живем, неправильно питаемся, у нас не совсем правильное окружение и взаимоотношения с теми людьми, которые нас окружают, да? У нас не совсем корректный режим дня, то замечено всеми учеными, есть научные исследовательская работа, которая подтвердила, что все люди, у которых есть какие-то отклонения со здоровьем, у них у всех неправильный режим питания, то есть неправильный режим дыхания. То есть они все дышат неправильно. В основном это обусловлено тем, что мы дышим легкими именно грудной клеткой. То есть мы дышим вот так. И мы вот так вот дышим, и мы так вот вдыхаем, и мы так дышим грудью, и нам иногда не хватает воздуха, да? Наверное, у вас у каждого был такой синдром, когда не хватает кислорода, особенно в Москве, да? И это все обусловлено именно этим, потому что нервная система посылает импульсы в легкие, и человек начинает дышать неправильно. Поэтому человеку нужно осознанно включить свое сознание в дыхание, вложить свое сознание в дыхание, начать заниматься осознанной дыхательной гимнастикой. И вы увидите, что ваше здоровье также улучшается. То есть, по сути дела, это врачи западные не лечат, к сожалению. Они говорят о последствиях нашего здоровья. Но причину никто менять не хочет. Почему? Потому что это работа над собой. То есть, это работа над собой, это осознанность определенная. То есть, это как бы, ну, очень сложно. Но это нужно, это работает, поверьте. То есть, дыхание – это вот пятая такая очень важная составляющая. Вот это мои такие, так сказать, скромные, очень важные рекомендации всем вам, которые обязательно вам помогут. Если вам нужна какая-то помощь, то я полностью к вашим услугам. И надеюсь, что у вас все получится. Я даже более чем уверен.
Спасибо большое, Сергей. И напоследок хотелось бы узнать, можно ли совсем отказаться от аллопатической медицины? Тоже важный вопрос.
Да, важный вопрос, потому что, в принципе, конечно же, если мы следуем всему, что я вам перечислил, или, к примеру, мы также обладаем каким-то здоровьем, так или иначе, да, у нас есть это ощущение счастья, мы чувствуем себя комфортно, то, скорее всего, нам совершенно не нужно, прибегать к аллопатической медицине. Но мы за комплексный подход. Если у вас есть какие-то отклонения со здоровьем, и на данный момент вы уже принимаете аллопатическую медицину, то есть такой научный, западный, даже термин западный, это западный термин, авторитетный западный термин, что есть такое понятие, как постепенная отмена препарата. Постепенная отмена, да? Постепенная, это называется препаратозамещение, когда один препарат заменяет другим. Врачи часто используют эту технологию, чтобы человека перевести с одних лекарств на другие. И это правильно, потому что любое лечение – это как поток определенный. Поэтому я не хочу, чтобы я как бы, ну, говорил тут, вот, все, сейчас надо бросить. Нет, я очень уважаю, на самом деле, многих западных врачей, потому что они тоже люди, они хотят помочь нам. Но нам надо просто, используя их же технологию, вот это препаратозамещение, постепенно замещать вот эти лекарства теми технологиями, которые даю вам я. Если вы будете применять эти технологии постепенно, начните с дыхания, измените пищу, все это не противоречит тому, что вы пьете. То есть постепенно. И вы увидите, что сами лекарства, во-первых, действуют намного лучше. И это даже многие врачи говорят. Допустим, врачами научно доказано, что правильная диета, да, в соответствии с тем, что я вам говорил, улучшает, допустим, действие антибиотиков. Это факт. Дыхательная гимнастика улучшает действие антидепрессантов. То есть, на самом деле, любое лекарство – это просто слишком большая доза того, что нам нужно, аллопатическая, слишком большая. Она как бы, ну, не дает нам пространства. Поэтому постепенно включайте в свою жизнь вот это, то, что оно является наиболее эффективным, потому что там нет побочных действий, побочных продуктов, нету риска никакого для здоровья и для нас как личности. Наоборот, мы еще будем духовно развиваться, потому что в ведах сказано, что эти все практики применяются для того, чтобы нормально медитировать, чувствовать радость жизни, вступать в отношения, да, с духовным учителем, со святыми людьми, чувствовать, что есть, что отдать этому миру и так далее. Поэтому постепенно вы увидите, что естественным образом вы просто почувствуете, что вам это не нужно. Это не нужно будет вам объяснять, вы это просто почувствуете. Вот. Поэтому, думаю, отказаться можно на любом этапе практически. На любом этапе, но постепенно, если вы уже их принимаете. Но если вы их не принимаете, перед тем, как их принимать, нужно сначала понять, а использовали все эти технологии, да, оздоровления, которые даны нам ведической многовековой традицией. Вот это очень важно. То есть используем ли мы этот клад, который дарован Богом, по сути.
Большое спасибо, Сергей. Все, что вы говорили и говорите, очень логично. Мне кажется, ложится сразу же и понятно, и как-то не вызывает каких-то сомнений. У нас осталось совсем немного времени. Есть один вопрос. Если еще будет звонок по скайпу, то мы его примем. А если нет, то как раз этим вопросом и завершим наш эфир. Слава написал... или он даже написала. А по поводу религии и духовной практики вопрос. Религия в настоящее время может помочь в духовной практике. Исполнение ритуалов, таинств, исповедания и причастия церкви дает ли духовное развитие?
Спасибо большое, Слава, за этот вопрос. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что религия и духовное развитие – это для многих людей очень связанные вещи. И в то же время есть также очень много людей, которые считают, что это совершенно разные вещи. И вот тут нам надо научиться примерять эти процессы. Потому что религия и духовность, да, как мы ее понимаем, то есть какое-то, ну, знания, да, какие-то духовные, это все определенные разные грани всестороннего личностного развития человека. То есть религиозные обряды, определенные таинства являются определенной также технологией, которая дана свыше. То есть ведическая культура описывает через знания, да, что есть определенные обряды, ритуалы. Но эти ритуалы являются инструментарием, через который наше сознание может проникнуть в определенную духовную культуру, чтобы мы могли установить свои вечные отношения с Богом и с самим собой как душой. Но если религия, она оторвана от этой духовной идеологии, да, от духовной ценности вот этой, да, от жизни от этой духовной, то что происходит? То все это теряет свой смысл, теряет этот вкус, и все становится просто обрядом, который отвергается духовными людьми. В принципе, я также отвергаю это, потому что, по сути дела, религия без Бога, она не нужна. Нам не надо привязываться к религии, давайте привяжемся сразу к Богу. Давайте привяжемся к нашим вечным взаимоотношениям с Ним. И тогда религия, она нам откроется, потому что, в принципе, любовь к Богу – это высший смысл религии. И в любой религии это есть. Вопрос в том, что есть разные ритуалы, обряды, и мы должны уважать их и чтить, потому что эти разные техники, да, которые даны пророками, великими учителями, они даны нам для того, чтобы мы в соответствии с нашим временем и местом жизни, да, нашим, так сказать, как его называют, вероисповеданием, могли развиваться до определенной степени. Но цель любой религии в том, чтобы полюбить Бога. Просто в этом идея. И поэтому, насколько я понял ваш вопрос, духовность и религия очень связаны. Потому что именно вот это подобно кувшину, да, и молоку. То есть, по сути, вот эта религия или эти ритуалы являются кувшином. Это определенная технология. И молоко, вот это вот, это взаимоотношение, это определенная эмоция, это определенная любовь, как мы ее называем, да, это отношение, это вкус, это счастье, которое мы все так жаждем, это радость. И вот это счастье и радость, они должны быть как-то оформлены, чтобы их сохранить. То есть религия должна быть служанкой, то есть как подобно, как кувшин является слугой молока, так и религия должна быть служанкой вот этих взаимоотношений между живым существом, вечным живым существом и Богом, изначальным живым существом, да, который является нашим любящим отцом. Вот. И тогда религии есть свое место в этом мире. Любой религии есть свое место в этом мире. Но как только это все портится, эти принципы нарушаются, то мы видим, как многие люди отворачиваются от религиозности. Когда религия навязывает какую-то идеологию, где нет Бога, где нет этих вечных отношений, где нет этого праздника любви, нет счастья, где нет науки определенной, философии, тогда, конечно же, все становится просто пустым ритуалом. И люди доказывают нам, что вот или причистись, или раскайся, или будешь отвергнут. И мы, как нормальные люди, мы это все понимаем, что это все не работает. Поэтому мы можем использовать это все. И я очень хочу пожелать вам, чтобы, ну, вы нашли этот баланс и могли применять это в своей жизни. Потому что не надо отвергать религию, это не надо делать. Но в то же время не надо слепо ее принимать. Нужно научиться видеть эту связь молока и кувшина. Вот, это очень важно.
Прекрасно, спасибо большое, Сергей. Вот Алексей из Днепропетровска написал, что это просто замечательный эфир, побольше таких. Я думаю, что этими словами можно как-то мнение всех наших слушателей подытожить. Мне тоже понравился очень этот эфир. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще услышим у вас на Ведорадио. Спасибо, Сергей. Сейчас прощаемся с вами.
Спасибо большое. Я был очень рад.